Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце відэападкаст «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Ці ўсё мы ведаем пра працэс стварэння вялікага княства літоўскага, як Полацак трапіў пад кантроль Вільні, кім сябе лічылі палачане ў 13-15 стагоддзях. Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з доктарам гістарычных навук, былым дырэктарам акадэмічнай бібліятэкі імя Якуба Коласа Александрам Грушам. Добры дзень, Александр.
Добры дзень, Сергей. Добры дзень, уважаемыя слушатели.
Гэтай восенню мы вырашылі пытацца ў гісторыкаў пра тэмы, якія цікавяць нашых гледачоў і слухачоў. Справа ў тым, што на нашым YouTube-канале літаральна тысячі і тысячі каментароў. Гісторыя, аказваецца, вельмі актуальная рэч для многіх нашых людзей. І вось гэтай восенню мы задаем пытанні па матывах нашых гэтых дыскусій. Вот сёння ў нас такая з вамі гутарка. Першае маё пытанне да вас такое. Ці ўсё мы вот рэальна ведаем пра працэс стварэння вялікага княства літоўскага? Як беларускія землі увайшлі ў склад гэтага новага дзяржаўнага ўтварэння? Справа такая, што гісторыкі часам пішуць, што палачане разам з Літвой хадзілі ў паходы на поўнач, на ўсход, і як і нібыта не фіксуюцца выпадкі нападаў на землі, на славянскія княствы на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Дык вось, як гэта ўсё отбывалося.
Сразу скажу, что тема, касающаяся образования любого государства, она достаточно трудна. Она интересна, но и трудна, поскольку это аспект не только политический, это и социальный, и идеологический, и культурный, и так далее, и так далее. Вот, ответить просто так, вот, а как возникло Великое княжество Литовское, как вошли в состав Великого княжества Литовское белорусские и далее украинские, частично даже и современные российские земли, конечно, в двух словах невозможно. Вообще проблеме возникновения Великого княжества Литовского посвящены книги, я бы, пользуясь случаем, хочу упомянуть книгу Генриха Ламяньского, польского историка, которая вышла еще в начале 30-х годов, она посвящена началам государственности Литвы и литовцев, и, на мой взгляд, она не потеряла свою научную ценность. Скажу так, поскольку вопрос многоаспектный, но я понимаю, о чем идет речь, я непременно, то есть я обращусь именно к самому главному, что, видимо, хотел и ты, Сергей, услышать, и то, что хотели услышать наши слушатели, какова роль белорусов, точнее, может быть, предков белорусов в создании Великого княжества Литовского. Видимо, речь идет именно об этом, во всяком случае, подразумевается.
Так, конечно, конечно.
Скажу так, на мой взгляд, политическая воля, тот политический рывок, который привел к созданию Великого княжества Литовского, вот надо сказать, Великое княжество Литовское – это название применительно к 13, 14 и даже отчасти 15 столетию, оно чисто условное, потому что в 13, 14 это государство так не называлось, но мы называем его так, как оно лучше всего известно, чтобы было понятно слушателям. Так вот, политическая воля и политический рывок принадлежит, на мой взгляд, преимущественно, если не исключительно, именно тому народу, который назывался в 13 веке Литва. Это был отдельный народ. Этот народ молился своим собственным богам. Кстати, обращу внимание на этот аспект, на котором важно каждый раз акцентировать внимание, что для архаических традиционных обществ очень важен культ. Поскольку культ является основой и идентичности, и основой идеологии, и основой культуры. Так вот, сохранилось два известия, они происходят из Ипатьевской летописи, где прямо указаны те божества, в честь которых Литва совершала праздники, у которых она просила помощи, которых она благодарила за свои победы. Названы даже имена Диверикс, Андай, Телевель, Медиин. Причем они дважды, я хочу акцентировать на это внимание, упомянутые, правда, не помню, в списке Липатевской летописи. Этот пантеон, как мы видим, все-таки отличается от того привычного языческого пантеона богов, которого мы знаем из начальной летописи, и слова Палтуигви. Нет тут ни Перуна, ни Велеса, ни Дажбога, ни Корса, ни каких-то других богов. Этот народ говорил на другом языке. Об этом тоже есть четкие прямые свидетельства, опять же, из Ипатьевской летописи, вот, где буквально сказано, что они по-свойски рекущие. Они пришли на земли Белоруссии, ну пусть будет будущей Белоруссии, хотя в данном случае можно употреблять это определение без данного предлога, не спросив ни местной элиты, ни местного населения, хотят ли они видеть Литву на своих землях. Они пришли сами, они установили верховную власть, и эту власть удерживали представители литовской династии и его, их ближайшего окружения, литовцы, по своей этнической принадлежности вплоть до середины 16-го столетия. Этот народ очень легко узнаваем в источниках. Если мы даже закроем рукой те строки, которые посвящены активности Литвы в XIII или XIV веке, то мы в любом случае узнаем этот народ по какому-то огромному выбросу энергии. Эта энергия проявлялась в том, что они совершали многочисленные походы. Эти походы включали массу участников. Эти походы были на дальнее расстояние. Если обратить, допустим, внимание на свидетельство новгородской летописи, да, докуда добиралась Литва в своих грабительских походах, это и Торжок, это и Руса, это и Бежица. Это более чем от 500 до почти 800 километров. То есть смотрите, какая активность, какая мотивированность, при том, что это военные походы, то есть это грабительские походы, связанные с огромным риском, вот, но эти походы, тем не менее, собирали людей, рисковых людей, с целью грабежа, чтобы привести потом то, что награблено, это, как правило, скот, это кони, это люди, преимущественно женщины и дети, мужчин в плен не брали, поскольку они могли оказать сопротивление. Эти женщины и дети при помощи их организовали собственное хозяйство или передавали на невольничий рынок. Вот такой энергии на территории будущего Великого княжества Литовского мы не замечаем ни у кого из тех, кто населял эти пределы. Ну, разве только Новгород на севере и Галицко-Волынская Русь на юге. То есть этот народ легко узнаваем. Более того, если мы даже не знали, во что в конечном счете обратились результаты этих активных грабительских походов на соседние земли, во второй половине 13-го столетия, в 14-м столетии мы могли бы догадаться, что этот народ, который еще не имел государственности, создал какие-то политические структуры. И этот народ действительно создал данные политические структуры. Но надо иметь в виду следующий момент. Когда Литва пришла на земли, в первую очередь, конечно, Белоруссии, то она уже имела свою государственность. А имея свою государственность, она должна была на новых территориях завоевать легитимность, то есть доказать каким-то образом право на осуществление власти на этой территории. Это можно было сделать только тогда, когда существовал какой-то определенный баланс социальных и политических сил между местными элитами и теми элитами, которые представляли вот эту Литву. Если говорить о состав Великого княжества Литовского, в первое столетие вошли различные регионы Белоруссии. Они отличались, эти регионы, очень сильно. Одно дело Полоцк и Витебск. Это мощные сплоченные группы бояр и мещан, которые были заняты торговлей, имели какие-то другие источники доходов. А другое дело Верхняя Понемония. Как бы мы ни воздавали Новогородку или там Слонимову, Волковыску, Городни и так далее, я считаю, что роль этих городов и местных элит была достаточно пассивная в создании Великого княжества Литовского. Другое дело Полоцк, где, как я уже сказал, существовали мощные сплоченные сообщества, которые могли каким-то образом договориться о чем-то с новой воинственной и достаточно мощной властью. Ну, если говорить о конкретных походах, которые упомянуты, ну, на самом деле таких свидетельств немного. Есть указания, относящиеся к 1198 году, когда палачане и Литва ходили на новгородскую землю. В отместку, кстати, новгородский князь и новгородцы организовали поход на Полоцк, однако палачане сумели договориться с новгородским князем. А следующее упоминание о совместной деятельности Литвы и палачан уже относится к 1258 году. Кстати, обратите внимание, если в 1198 году на первом месте названы палачане, палачане и Литва, то в 1258 году Литва и палачане. То есть вдохновителем, инициатором, главным организатором этого похода, судя по всему, если судить по порядку расположения вот этих вот обозначений, вот, была именно Литва, а, скорее всего, кто-то из литовских князей и, возможно, даже князь Эртовтивил. Понимаете, да, когда мы говорим о Литве, о ее походах, о выбросе вот этой мощной энергии, и не находим в источниках никаких упоминаний, что вот эти мощные грабительские походы не касались Беларуси, надо обратить внимание вот на какой момент. Из каких источников мы знаем об этих походах? Мы знаем это из новгородских, псковских летописей, из галицко-волынской летописи, то есть из местного летописания. Но местное летописание всегда концентрирует внимание на то, что происходит на этих землях, которые касаются местных сил. И поэтому, например, в новгородской летописи мы ничего не найдем практически абсолютно о том, что происходило ниже, на юг от Верхнего Понемония, то есть например, на территории Волыни. И то же самое мы можем сказать относительно волынского летописания. Волынское летописание совсем не отражены события, касающиеся каких-то частных моментов, какой-то части жизни Новгорода и Пскова. Там нет свидетельства о походах Литвы на эти регионы. Если бы существовало местное летописание, тоже полоцкое летописание, возможно, оно существовало, но не дошло до нас, возможно, мы там обнаружили бы достаточно большое количество свидетельств походов Литвы на территорию Полоцка и Витебска. Дело в том, если говорить о вот этих молодых энергичных народов, Литва в данном случае является не уникальным в этом плане народом. Все народы, которые обладали потенциалом государственного образования, начинали свою историю именно таким образом. Такие народы, которые выбрасывают свою энергию, они не щадят своих соседей. Вот. Нет абсолютно никаких исключений. Литва делала походы на Волынь, она делала походы на территорию Псковской республики, Новгородской республики, но, в принципе, от Литвы доставалось и буквально родственным народам, литовцам, тем же ладгалам, ливам, эстам, прусам. Вот. Ходили эти походы на земли польских княжеств. Спрашивается, почему Полоцк и Витебск должны были быть исключением? Какие особые отношения между Литвой, с одной стороны, Полоцком и Витебском складывались в этот период? Нет оснований абсолютно говорить о каких-то особых отношениях.
Александр, хотя... Александр, давайте подсумуем тогда. Это ваш первый отказ. Значит, вы... Просто мы уже сделаем такую рекапитуляцию. Литва захопила.
Да.
Ваш отказ, Литва захопила военной силой и территорию сучасной Беларуси, так?
В принципе, да. Другое дело, что надо обращать всегда на полутона, полунюансы. Одно дело прийти, допустим, с мечом, который не щадит абсолютно ничего. Вот, другое дело прийти, например, и надавить на заключение каких-то определенных условиях сосуществования вот, в этой вертикальной системе, где-то в большей, где-то в меньшей степени. Но в любом случае это давление. Если это экспансия, это давление, но давление, которое проявлялось по-разному в различных регионах по отношению к разным сообществам на территории Беларуси. Полоцк-Витебск – это одно давление, может быть, меньшее давление, а если говорить, допустим, о городах Верхнего Понемония, то, в принципе, я не знаю, мне кажется, что Мингоглу и тем боевикам, которых он вводил с собой, ну, в принципе, не надо было спрашивать, хотят они иметь эту власть или не хотят. Иное дело, вот какой момент, это очень важно. Дело в том, что и местное сообщество сами нуждались такой силе, которая могла защищать эти сообщества от внешних врагов и поддерживать внутренний правопорядок. Потому что князь – это в первую очередь воин. Вот, потому что его окружает военный контингент. Вот. Общество нуждается в защите. Это главная прерогатива князя. Вторая главная прерогатива – это установление правосудия. Ну, вот, суд, авторитетный судья – выполнять судебную функцию верховный правитель может лишь тогда, когда он обладает, опять же, таким контингентом, который может оказать влияние, ну, в частности, на те же стороны. Вот. То есть, в любом случае, это человек с мечом. Кстати, меч раньше был символом не внешней агрессии и не защиты, а это символ суда. Ну, ладно, это к слову. Дело в том, что Литва имела свои интересы, но белорусские земли также имели свои интересы. Интерес, в первую очередь, в наличии достаточно сильной власти. И такой властью эта Литва и являлась на территории, ну, если мы говорим о Беларуси, о белорусских землях, на территории белорусских земель.
Так мы говорим, что династия Рагвалодовичев скончилась фактично до конца 12-го стагодзя, ци там, в початку 13-го. И, максимум, был некий дефицит улады, войсковой силы.
Дело в том, что династия не закончилась. Есть основания считать, что потомки Всеслава Полоцкого, если признать, например, что одна из ветвей Грудских, это все-таки потомки, ладно, Изяслава Полоцкого, ну, конечно, Рогволода по материнской линии, но, в принципе, куда более привычно вести род от мужчины, если говорить о белорусских землях. Дело в том, что те же минские князи, потомков минских Глебовичей, возможно, даже найти в 16-м столетии. Но это были столь мелкие князья, лишенные каких-то политических амбиций, которые жили только интересами своего доставшегося по наследству удела, что рассчитывают на них, как, например, защитника интересов Полоцка или Витебска, вот, или как авторитетного судью, вот, или в любом случае присутствие которого сохраняло какой-то правопорядок на этих землях, было просто невозможно. То есть они были. Понимаете, есть такое определение интересное новгородских летописей. Летопись называет полоцких князей уже в конце 12-го столетия княжьим. Это какое-то пренебрежительное несколько обозначение, которое, судя по всему, соответствует реальному положению дел и реальному положению этих князей. Вот. Они были мелкие, они не могли организовать, допустим, достаточно мощные союзы, не могли сопротивляться, допустим, внешней агрессии. Но вот, ну, самое главное, что они, судя по всему, действительно были лишены политических амбиций. Они исчезли, вот, измельчали их владения, претендовать на какое-то политическое положение, для них это было уже не актуально. Поэтому, естественно, достаточно мощное сообщество, опять же, я в данном случае имею в виду Полоцк и Витебск, рассчитывали на достаточно приличную силу, военную силу. Такой приличной силой обладала Литва. Ну, хотя бы вспомним, да, можно многое вспомнить, но, во всяком случае, князя Далмонте который стал, приняв православную веру в Полоцке, его ценили в первую очередь именно за его военное мастерство, военное искусство. Вот. И он в данном случае не был исключением. Я думаю, рассчитывали на местную княжескую власть, как власть, которая способна защищать пределы земель и устанавливать некий правопорядок. Внутри это общество можно было только рассчитывая на достаточно мощную княжескую власть, носителем которой в данном случае уже была Литва, но не измельчавшая князья. Мы говорим, в частности, в данном случае о князьях Подвинья, но были князья в Верхнем Понемунье, и сохранились свидетельства о этих князьях. Вот. Глеб, который, может быть, Волковлийским был князем, но это не точно, или Изяслав. Кстати, в начале новгородский князь, он упомянул в 1238 году, потом в 50-х годах 16-го столетия. Но этот князь, если пользоваться терминологией летописи того времени, был служащим князем, то есть это служебный князь. Он не представлял какой-то реальной политической силы, вряд ли он обладал каким-то авторитетом среди местного населения, но был, в принципе, сателлитом, князем на посылках более мощных князей, в данном случае тех князей, которые пришли с севера этого региона, то есть с территории Литвы, летописной Литвы. Ну, по сути дела, это нынешняя территория Литовской республики.
Александр, глядите. Мы говорим про ўжо з вами про 13 стагоддзе, але некае нешта стварылася і яно неяк эвалюцыянуе. І мы ведаем, што ў пачатку 14 стагоддзя Гедзімін ужо называе сябе каралём літвінаў і русінаў. Або ў другім выпадку кароль літвінаў і многіх русінаў. А што гэта азначае?
Понимаете, королем он стал под пером все-таки не собственных писарей, вот, а тех монахов, которые находились при его дворе, которые искали и находили соответствующий статус. Да, по статусу, по власти он соответствовал королям европейских монархий. Вот. То, что он был королем литвинов и русинов, кстати, вы сделали очень правильный акцент, не Литвы и Руси, а литвинов и русинов. Вот. Это говорит о том, что его прерогативы были достаточно широки. Вот. Он имел право суда, он имел право осуществлять власть, такую власть в таких пределах, в таких объемах, какой обладали короли или князья на территории, ближайшей территории Западной Европы. Ну, в данном случае это полноценный монарх, полноценный правитель, который пользуется своей власти и реализует в полной мере прерогативы, главные прерогативы верховной власти – это защита страны и поддержание правопорядка в стране. То есть он выступает в качестве главного судьи.
Меня цікавить литвинов и русинов, не только Литвы, не только литвинов, да, и наогул тут неведомо, кто это писал, але форма-то славянская, не литуан, а литвинов. Литвинорум.
Тут, кстати, это очень интересный момент. Если, смотрите, если мы соберем и каким-то образом классифицируем этнические наименования, то они выступают, как правило, в сборных формах. Литва, Русь. Литвин и русин – это обозначение представителя этого народа, но в единственном числе. То есть, чей ты Литвы, литвин, чей ты сын представителя Руси, русин. Кстати, эта форма, она хорошо известна уже по источникам 13-го столетия. Немец, немчич, представитель латинского языка, латинский язык, так называли западную общность в смоленских грамотах, вот это латининин. Вот. То есть тот же принадлежностный суффикс. Русин, Литвин, Немчин, Латинины. То есть есть сборное наименование Литва-Русь, есть наименование по, условно говоря, этнической принадлежности одного человека. Это Литвин, это Русин. Как это можно объяснить? Это идентичность, которая досталась от отца.
Я пытаюсь вас, ці не свідчить титул Гедеміна про те, що вже у 14 столітті володарі признавали дуалістичний, принамсі, характер гетей держави?
По подданству, да. Но не по тому, с кем ты делишь власть. Если мы будем изучать элиту, ладно, с династией все ясно, это литовский род никто не оспаривает, но важно определить, кто окружал великого князя. Да, касательно времени Гедемина у нас сведений очень мало, но если мы говорим, допустим, о том, кто окружал того же Витовта, это, как правило, представители литовского этноса.
Мы про Гедемина говорим. У Гедемина больше за половину детей были хрещенные.
Но, опять же, вот это дело в том, что если говорить, да, но вопрос заключается в том, они крестились при рождении. Вот, или позже. Дело в том, что, если мы обратим внимание, те сыновья, которые приняли православие, это старшие сыновья, которые еще при жизни Гедемина вот, получили владение на территории Руси. То есть это было нормально, собственно говоря. Когда мы говорим о отношениях между Литвой и Руси, пусть Литвы как завоевателя и Руси как подданных, которые попали под власть Литвы, надо учитывать какой момент. Эти отношения нельзя рассматривать исключительно в категориях там, господство, подчинение, захват, покорение и так далее, и так далее. Дело в том, что сосуществование Литвы и Руси в одном государстве, и даже более того, в одном государстве, создавало у каждой из сторон особое мировидение, которое генерировало лояльность к культуре, религии, идеологии каждого из народов. Более того, каждый из этих народов уважительно относился друг к другу. Уважительно во всех отношениях, в том числе и по отношению к тому устройству, если говорить о Литве, которая эта Литва встретила на территории Руси. Это так называемая старина. Более всего старине, то есть в принципе, которое главенствовало в обществе, кстати, не только обществе русинов, Руси, но и среди Литвы, существовал главный принцип, основополагающих культурно-общественно-политический порядок уже создан, его нельзя изменить. Вот. Необходимо сохранять, как оно есть, порядок нерушим. Вот. Этим принципом, кстати, пользовалась литовская власть по отношению к, в том числе, и белорусским землям. Вот. Поэтому она не просто на словах уважительное отношение, проявляло уважительное отношение в отношении к тем порядкам, которые существовали на этим землям, но и поддерживало как представители власти эти порядки. Поэтому если, допустим, в том или ином городе существовало правило, что власть должна быть той веры, как и подданные, князья, я не знаю, долго ли они думали, или быстро в данном случае соображали, но мы считаемся с тем фактом, что в русских регионах, ну, в данном случае русский я использую не в современном значении этого слова, а в историческом значении этого слова, потому что Украина и Беларусь – это земли Руси с 13-го столетия, ну, земли Украины, точнее, отдельные регионы Украины еще ранее. Вот. То есть эта власть принимала ту веру, носителям которой были подданные. Поэтому мы видим, но если говорить, допустим, о детях Гедемина, которые были еще малы, которые еще не получили уделы, которые стали проявлять это после смерти Гедемина, или, во всяком случае, рассчитывали на владение внутри Литвы, они не принимали православной веры. Их, тем более, еще раз хочу повторить, Гедемин их не крестил в русскую, то есть православную веру. Кстати, интересен факт, очень интересный факт. Как правило, это правило, носитель верховной власти, данного сообщества, должен иметь православную веру, очень прочно соблюдалось в Полоцке. Но, по сути дела, я даже не найду случая очевидного, чтобы правитель палачан, то есть местный князь, оставался язычником или сохранял католическую веру, будучи князем в Полоцке. Разве только вот меня в этом плане беспокоит немножко Тавтивил, который в 1250 году действительно принял католичество. Вот, возможно, именно он подразумевается среди организаторов похода Литвы и палачан в 1258 году, потому что в 1262 году он уже точно был полоцким князем. Он мог сохранять свое католичество, но это не факт. Когда позже Скиргайло попытался стать полоцким князем, вот есть такая история, она достаточно правдоподобная, вот он все-таки вынужден был принять православную веру. А вот в Витебске в 14 столетии правил Алигерд, вот, и нет никаких оснований считать, что он был православным. Но при этом обратите внимание на следующий факт. Вот это говорит о разнообразии, культурном разнообразии и не очень простых отношениях между властью и подданными. Когда он заключал вместе со своим братом Глебом Меримонтом Полоцким под эгидой Гедемина, верховного правителя, договор с ливонским магистром, он целовал крест как представитель города, то есть он пользовался славянским, полоцким обрядом, с помощью которого удостоверялись наиболее важные соглашения. То есть он язычник, вот, но при этом он целует крест. Вот. Понимаете, Альгерд не мог принять православие, потому что он рассчитывал быть великим князем в еще не крещенной Литве, полагаясь на силу этой Литвы, он должен был быть своим для Литвы. Вот. Его, как православного князя, эта общность, этот регион, эта политическая сила бы не приняла. Вот. Но, видите, существовал какой-то компромисс. Он полоцкий князь, славный князь, витебляне явно ему были благодарны, но при этом он остается язычником, но при этом, кстати, он соблюдает православные обряды.
Ну, жонка его была православная, конечно, как мы ведаем. А ведаете, что пишут у нас на форуме? Это мое опошнее на сегодня до вас питание. Что, коли литовцы завоевали, то могли не примать православие, а они все ж хрестились у городах Беларуси, как княжить там. Тому люди пишут, что все ж тут некий больш складанный симбиоз, чем завоевание. Что вы откажете на такие писания наших комментаторов?
Нет, бесспорно, но опять же, это, я считаю, что это было завоевание, но это захват, это было в любом случае, пусть будет это договор, но в любом случае договор, который осуществляется под давлением. Но есть, в конце концов, такие договора, правильно? Если одной мощной стороне очень сильно хочется, то вторая слабая сторона, у нее просто выбора не остается. Но между вот этими двумя полюсами остается возможно заключение какого-то взаимовыгодного договора. Вот. Да, он будет, не будет называться, допустим, договор, то есть они молча примут какие-то условия, которые, на которые намекает каждая из сторон. Но опять же, смотрите, крестятся в основном в центрах, где все-таки существовали достаточно мощные сообщества. Ну, Полоцк, в первую очередь. Попозже это другие регионы, Ну, а как быть с Витебском? Вот. Ну, витебский князь Альберт, он не был крещен, вот. Он не был православным. Вот. И он и не принял православие. Он вообще не принял никакую христианскую веру. Он остался язычником до конца своих дней. Поэтому я бы не сказал, что тут все так просто, так однолинейно. Вот, как я уже говорил, все эти вопросы имеют огромное количество полутонов и полунюансов.
Дякую, Александр, за гутарку. Ми протягнем обмярковувати з вами питання і думки наших читачів і слухачів, які не покидають на форумі нашого YouTube-каналу. На сувязі з Прагою був супрацовник Інституту історії Польської академії наук, доктор історичних наук Олександр Груша. У Празі для вас працював Сергій Обламейко.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.